Благослови, душе моя, Господа, благословен еси, Господи.
Во время луна. «Приходя, Иисус видит человека, сидящего на мытнице, Матфея Глаголима, и глагола ему: „По мне гряди, и восстав по ним иди“. И бысть ему возлежащую в дому, и се мнози мытарии грешницы, пришедшие возлежаху с Иисусом и соученики Его. И видевшие фарисеи глаголуху учеником Его: „Почто смотри грешники, учитель ваш ест и пиет“. Иисус же, слышав, рече им: „Не требует здравия врача, но болящие. Шедше же научитесь, что есть, милости хочу, а не жертвы. Не придох бы призвать и праведники, но грешники на покаяние“».
Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры. Сегодня пятница, 3 апреля. Мы с вами читаем Евангелие от Матфея, главу 9, с 9 по 13 стих. А сейчас давайте откроем русский перевод Нового Завета, найдем эти евангельские строки и послушаем, как они звучат. «Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему: „Следуй за мною“. И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его: „Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?“ Иисус же, услышав это, сказал им: „Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию“». Вот такие евангельские строки мы с вами слышим. История призвания апостола Матфея. Матфей был мытарем, человеком, пользующимся весьма таким дурной славой. Отношение к нему иудеев было, мягко сказать, неприветливое. Мытари не любили, порой ненавидели. Чаще всего было за что. С одной стороны, довольно обычная профессия, сборщик налогов. Нужно в любом маломальски развитом государстве всегда выстраивается система налогообложения. Потому что народ должен ведь как-то заботиться о своей стране, не только о своем огороде, о своем доме. Вообще так и друг о друге должны строиться дороги, должна содержаться там армия, например, внешние угрозы, какие-то социальные службы. Тогда сложно сказать, какие службы социальные были. Сейчас все очевидно. Там образование, еще что-то. Все это за счет налогоплательщиков происходит. Точно так же и тогда. Иудеи находятся в составе Римской империи. Империя довольно обширная, хозяйство огромное. За счет чего это хозяйство содержать? И вот каждый подданный империи был обязан в определенное время, в определенный момент платить определенный налог. Все понятно, ничего это ни добро, ни зло. Это обычные вещи. Как еда, так говорил апостол, нас пища к Богу не приближает, не удаляет. Отношение к чему-то внутреннее может человека или к Богу приводить, или от Бога отводить. Человек – существо больное, разрушенное, существо, в котором самость стоит на первом месте. Внимание человека, оно из этой самости в большинстве своем зациклено на самого себя. И все, что человек делает, чаще всего ради самого себя делается. Это состояние эгоизма. В той или иной степени всем этим болеем. Человек приходит в мир уже с этим повреждением, незнанием Бога, оторванности от Него. И вот пока человек не восстановится, не придет хотя бы в нормальное, в естественное состояние, когда все у него встанет на свои места, когда тело будет послушно душе, душевные силы, такие как воля и чувства, будут послушны уму в духе человеческом, и все это ум будет духу устремлять к Богу. Когда такое будет, тогда ошибок не будет. Да человек будет четко понимать, что так, что не так, что надо делать, а что не надо делать. А вот когда наоборот все у нас поломано, очень легко, например, человек вот государственную казну попутать со своим карманом. Чем батареи ведь и грешили? Они вот просто грабили народ, воровали у Римской империи. Может быть, если впрямую воровать страшно, потому что вдруг проверка какая-то, головы не сносить, то, пользуясь неграмотностью населения, могли вот сумму налога увеличивать, например. Но люди об этом ведь и догадывались, и понимали. В общем, было за что матерей не любить и ненавидеть. А потом ведь еще что важно для свободолюбивых евреев. Понимание, что мы вынуждены содержать языческую власть, оккупационную власть, очень тяжело, очень плохо. Понимая, что мы особые люди, мы же богоизбранный народ, и тут на-ка вот буквально на идолопоклонство деньги давать. Ну как же так? Да вот плохо же это. Вынуждены. Потому что что ж, у Рима сила была, и Бог попустил здесь Риму владеть иудеей. И вот Матфей, один из мытарей. Вот Господь находит его в Капернауме, сидящего у сбора пошлин. Ему какое-то особое место в этом городке, куда вот люди должны были прийти как в налоговую инспекцию, налоговую полицию, и вот там вот заплатить свои налоги. И говорит ему: «Следуй за мною», призывает его в число своих учеников. Кого Господь призывал в число учеников? С одной стороны, эта дорога открыта для любого. Вот абсолютно для любого. Но пойти по этой дороге может только тот, кто на это настроен, кому это надо и кто этого захочет. И вот чаще всего Спаситель призывал тех, в ком видел способность отозваться, способность, подобно Петру, Иоанну, Иакову, оставить все и пойти за Христом. Способность действительно полюбить Господа всем своим сердцем, всей душой, всей крепостью. С одной стороны, еще раз скажем, подобный потенциал есть у каждого человека. Но, к сожалению, не все люди это используют. Вот знаете, например, мы можем что вспомнить. Да, вот мы с вами недавно читали. Господь зовет некого из учеников и говорит, что все, вставай, следуй за мною. То есть будь со мной всегда. Тот говорит: позволь мне прежде пойти похоронить отца моего. Что за этими словами было? Что, то есть как бы да, вроде бы я хочу быть твоим учеником, но потом, не сейчас. Сейчас у меня есть дела более важные, более интересные. Причем еще раз вспомню, чтобы нам здесь не выдумать, что этот юноша вот так вот презрел, там, смерть отца не желал отдать, что ли, сыновний долг через похороны даже. Вот это же вещь нужная. Цы толкуют так, что отец-то вот на тот момент еще не факт, что умирать собирался. Что юноше из-за этого захотелось, видимо, отложить как-то на потом все это. То есть человек для себя порой решает, что да, Господи, я хочу быть с тобой, но сейчас у меня есть вещи поважнее. И вот когда вот так человек для себя решает, то что ж, все, он свое внимание, свою свободу внутреннюю он направляет на что-то другое. Мечтая, что я когда-нибудь потом, Господи, к тебе вернусь, но сейчас вроде поживу-ка я по-своему. Это тоже признак нашей болезни, которая называется самостью. То есть я уверен в своих планах, в своей правоте, в своем решении. И потом когда-нибудь я, будучи вот в силах своей жизни контролировать, регулировать, все выстраивать, а потом, Господи, к тебе вернусь. И вот тогда вот этот потенциал стать действительно учеником Христовым, прийти в общение с живым Богом, он у человека, пропадает. Возможность просто-напросто теряется. Все мы с вами знаем, как это бывает. Все мы знаем, что дела надо делать тогда, когда нужно. Такое железо пока горячо. Потому что когда остынет, извините, уже все, ничего с ним не сделаешь. Будет только вот бренчать, и ничего там не получится. Так же вот человеческое сердце. Господь зовет Матфея, видимо, видя, что на тот момент настолько ему вот жизнь его была не мила, жизнь Матфея. И он, будучи обычным человеком, а в каждом человеке есть стремление ко благу, видимо, где-то в какой-то степени мечтал, что как бы мне все в жизни исправить, как бы мне вот жить уже под хорошо, правильно, Богу угодно. А еще раз вспомним, иудеи были ведь народом весьма-весьма религиозным. Атеистов среди них не было. Да, саддукеи пытались как-то скептически к вопросам, особенно мистического характера, относиться, но, тем не менее, в Бога верили все абсолютно. Точно так же и Матфей, он не мог не думать о Боге, не мог не думать какой-то своей участи, не мог не думать своей ответственности пред Богом. Но увязнув вот в этих своих жизненных ошибках, понимал, что я сам не могу справиться. И когда Господь его позвал, он встал и последовал за ним. Потому что в призыве Божьем он услышал не укор, не осуждение, да, не какое-то вот там презрение, что вот что ты тут сидишь, мерзкий сборщик налогов, иди покайся. Нет, он услышал участие, любовь и заботу. Ему предложена жизнь качественно другая. Услышал любовь в этих словах. Услышал того, кто видит его болезни вот эти внутренние, но не осуждает его за эти болезни, а готов помочь ему вылечиться. А еще раз помню, больные-то все абсолютно. Просто в данный момент Матфей свои болезни очень хорошо, видимо, чувствовал и пережил. Вот эти внутренние болезни души своей, ума своего, до сил душевных. Встал и последовал за Христом. И вот это вот начало перемены, настолько его здесь видим, воодушевило. Он позвал Господа к себе учеников, его, чтобы накормить их обедом. Ну как, вы голодные, уставшие, давайте вот пойдемте ко мне. Многие матери-грешники пришли, возлегли с Иисусом вот за этим столом, за этой трапезой. Почему? По примеру Матфея, видя радость в нем, захотели той же самой радости попробовать. А как эту радость понять? То, знаете, как человек смертельно больной, и вдруг хоть тот его вот взял и вылечил. И он отлично, это я еще с утра был, просто все уже, вот, ну, все. Смерть вот она перед глазами. А тут пришел тот, кто вот тут взял и вылечил. Вот какое состояние может быть человека? Это тело, когда болит. А тут ведь, смотрите, весь человек страдает, когда вот от своих этих повреждений духовных входит тот, кто его вылечивает. Что у него на лице будет? Свет, Царство Божие сиять будет буквально. Конечно же. И всякий здесь, кто страдает от своих внутренних болячек, от грехов, от страстей, он приходит туда, где чувствуется, что есть избавление, где надежда появляется. Увидев то, фарисеи сказали ученикам, вот для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками? Вот тоже коварные люди. То Христу на учеников ябедничают, вот ученики твоедят немытыми руками. То ученикам на учителя начинают, вот смотрите, учитель-то ваш какой, он с какими лютыми грешниками вместе идет, посмотрите, стоит ли за ним идти. Вот дьявол всегда пытается рассорить всех. Всегда пытается через своих вот слуг вот в клин вбить. Недоверие какое-то, вот сомнение друг в друге. Вот Господу угодно единство, чтобы было. Ну, доброе, конечно. Вот и дьявол всегда пытается всех рассорить. Господь же, услышав это, сказал, не здоровые имеют нужду врача, но больные. Опять же вспомню, больные все. Но вот есть такие люди, которые, опять же, из-за своей самости настолько уверены в себе, что еще себе считают вообще нормальными, здоровыми. Более того, особо здоровыми, по сравнению с другими, здоровее других, что вот мы настолько прямо вот добрые и правильные, ну, собственно, ни темного пятнышка, ничего у нас нету. Господь говорит, что вот я пришел людей исцелять, пришел людей спасать. Спасать от смерти, спасать от болезни греховной. Пришел людей восстановить, наконец-таки. Сначала, чтобы у них природа восстановилась у людей с помощью благодати Божьей. Потом еще людей с самим собой соединить. То есть, чтобы вот это вот то, разрушенное тогда еще в раю первыми людьми, оно, чтобы все это восстановилось. Но это происходит тогда, когда человек увидел свою болезнь и пожелал быть исцеленным. Только тогда можно его вылечить. Так что действительно, нужду врачи имеют только больные. Они только чувствуют себя больными, и они только желают перемен. А кто себя мнит здоровым, так что ж, он умирать будет, будет себя убеждать, да ничего страшного, ничего, еще поживу, никакого рака нет. Это у меня так немножко, что там продуло меня. Ну, тут очень такая ситуация, вот, может, знакомая кому-то из нас. Когда человек уже все, уже у него умирать там, через 2 недели, с ним говоришь о том, что типа, ну как-то хоть покаяться надо ведь, примириться со всеми. Он говорит, не-не-не, я умру, не умру, нет. Такой болезни нет, врачи выдумали, все им показалось. Какие метастазы, о чем вы говорите. А дальше смотрите, Господь, в 13 стихе. Вот удивительная его мудрость. Вот он фарисеев ведь не просто, так сказать, вот остановил, что, мол, вы себя щемните здоровьем. А дальше ему указывает на то, что посмотрите, вы думаете, что вы нормальные, но вот на самом деле ничего нормального нет. Все вы знаете о заповеди о любви к ближнему. Все знаете. Что надо быть милостивым, надо любить, надо снисходить и так далее. У вас сейчас милосердие вот к этим матерям-грешникам, как какими вы их считаете, ни на грамм. Вы их терпеть не можете. Так подумайте, если у вас ненависть есть, так вот тогда подумайте, здоровы вы люди. Нет ведь. Вон воля-то Божия какая. Господь говорит, идите, научитесь. То есть подумайте, поймите, что значит вот слова «милости хочу, а не жертвы». Вот ведь Бог что открыл. Он говорит, что мне не нужны люди, ваши жертвы, которые вы приносите с холодным сердцем. Вот вы принесли там корову на все сожжения в храм Иерусалимский, а сами в это время ненавидите мытарей. И они такие же люди, как и вы. Вы их за те грехи осуждаете, посмотрите на себя, вы их ненавидите, чем вы их лучше. Господь говорит, я милости хочу вашей друг от друга, чтобы у вас было сердце милующее, чтобы вы друг друга прощали, снисходили друг к другу, помогали друг другу. Вот воля Божия какая. Я пришел призвать не праведников, таких вот лжеправедников, но грешников к покаянию. Вот. Не то, что Богу грех мил, а именно покаяние важно. Потому что покаяние – это удивительная вещь. Покаяние – это как некий трамплин, с которого человек может так хорошо полететь к небу, к Богу. Так, Евангелие сегодня мы с вами успели прочесть, братья и сестры. Читали мы Евангелие от Матфея, главу 9, с 9 по 13 стих. Напоминаю всем нам о необходимости чтения Священного Писания ежедневно по одной или по две главы. И благословение Господне да пребудет со всеми нами.